Тема этой лекции звучит следующим образом. Семантическая функция рифмы. Итак, в нормативных сочинениях, в научной и критической литературе XVIII-XX веков мы нередко сталкиваемся с такими устойчивыми характеристиками рифмы, как банальная и оригинальная. Возникает вполне естественный вопрос, как возникают подобного рода определения и что за ними стоит? Дело в том, что количество рифменных созвучий в языке имеет свои пределы, даже с учетом неточной рифмовки. Поэтому в поэзии неизбежно повторение одних и тех же рифм. Например, такими универсальными созвучиями стали созвучия «человек-век», которые мы найдем и у Ломоносова, и у Сумарокова, и у Пушкина, и у Блока, и у Иосифа Бродского, и у многих других. «Радость», «младость» и так далее. Примеры такого рода можно множить. Одним из важнейших регуляторов стихового восприятия является так называемое рифменное ожидание. То есть мы ждем, что в соответствующем стихе появится определенное слово на финальной позиции. Такое ожидаемое слово или очевидную рифму нередко и называют банальной. Если же рифма нарушает это ожидание, то говорят об оригинальной рифме. Например, распространенная рифма «морозы-розы» иронически описывается Пушкиным в «Евгении Онегине» как подчеркнуто банальное. Напомню, и вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей, читатель ждет уж рифмы розы. На, вот, возьми ее скорей. На нарушении рифменного ожидания нередко строится комический текст. Так знаменитое стихотворение Козьмы Прудкова, построенное с использованием предсказуемых банальных рифм, заключается неожиданным рифменным диссонансом. Напомню, «Мне до могилы 2-3 шага. Прости мой стих, и ты перо, и ты, о писчая бумага, накоил, сеял я добро. Уж я потухшая лампадка или опрокинутая лодка». В третьем издании Козьмы Прудкова, вышедшем в 1893 году, редактор, полагая, что в предшествующее издание вкралась опечатка, исправил лодку на катку. И это вызвало справедливое возмущение Алексея Жемчужникова, единственного из авторов Козьмы Прудкова, кто еще здравствовал в это время. Впрочем, оригинальной может быть и точная рифма. Так один из современных поэтов Тимур Кибиров рифмует «Маркиз де Сад, брат за сад». Рифма точная, между тем относятся эти понятия к слишком разным и далеким друг от друга реальностям. В отличие от прозы, где созвучия в большинстве своем либо случайны, либо несут чисто орнаментальную функцию, в стихе звуковое оформление всегда формирует новые дополнительные смыслы, нередко невыводимые из смысла присутствующих в этом тексте слов. Роль рифмы в этом отношении еще более существенна, поскольку рифменные созвучия, как правило, отмечают концы стиховых рядов. Тем самым специфическое для поэтической структуры со-противопоставление возникает не только между рифмующимися словами, но между целыми стихами, завершениями которой оказывается рифма. Отсюда особое значение обретают лексические и грамматические характеристики рифмы. Очевидно, что проще всего рифмовать слова, относящиеся к одинаковым частям речи, то есть рифмовать существительное с существительным, глагол с глаголом, прилагательное с прилагательным и так далее. Такие рифмы называют однородными. На ранних этапах развития русского литературного стиха подавляющее большинство рифм были именно однородными. И это не случайно. В них видна связь рифмы с породившим ее когда-то синтаксическим параллелизмом. Ну, например, у Сильвестра Медведева. День светозарный во мире сияет, духовным светом род наш озаряет, благодатью привечного Бога и путь являет горнего чертога. Аще погублен еще в рае бяше, егда змий Еву и Адама льщаше. То есть сияет, озаряет Бога чертога, бяше, льщаше. Перед нами сплошь однородная рифма. Если однородные рифмы даны еще и в одинаковых грамматических формах, то их обычно называют грамматическими или суффиксально-флективными. В начале XIX века романтики не только открывают потенциал новых неграмматических рифм, например, рифмуют «счастливой силою мечтанья, одушевленные создания», «мечтание» — единственное число родительный падеж, «создание» — множественное число именительный падеж. Но кроме того, все чаще допускают разнородные рифмы. Например, «золотой» — «суетой», когда рифмуется прилагательное и существительное, или «обогнуть» — «грудь», глагол рифмуется с существительным. Очевидно, что именно неграмматические и особенно разнородные рифмы являются основным источником создания оригинальной, непредсказуемой рифмы. Не последнюю роль в нарушении рифменного ожидания играют и составные рифмы, то есть такие, где одно слово рифмуется с двумя или более. Например, «где вы» — «девы», или «на врага тяну» — «рогатину». Нередко составные рифмы становятся опорой для рифменных каламбуров. Ну, яркий тому пример мы находим в замечательном цикле поэта некрасовской школы Дмитрия Дмитриевича Минаева «Рифмы и каламбуры». Кстати сказать, Минаева современники именовали королем рифмы, считая, что он может приискать рифму буквально к любому слову. Приведу небольшой фрагмент. «Парик на лысину надев, не уповаю я на дев, и ничего не жду отдам, хоть жизнь подчас за них отдам». Наряду с составными рифмами рифменные каламбуры могут опираться на амонимию. Нужно сказать, что в отличие, например, от ряда восточных языков, таких как японский, китайский и другие, богатыми амонимами, в русском языке амонимов не так уж много. Между тем, именно амонимы создают наиболее неожиданные рифменные сближения, причем как в высокой лирике, так и в комических текстах. Например, как у Олега Григорьева. «У Клокова Коли несчастье в школе. Портфель он, как мячик, ногою пинал. Задачник разорван, будильник расколот, утерян дневник, апельсин и пенал. Портфели не жалко. Будильника тоже. Пенал еще лучше у бабушки есть. А вот тугой апельсин толстокожий. Да, апельсина сегодня не есть». В свое время Юрий Михайлович Лотман назвал амонимические рифмы богато звучащими и противопоставил их рифмам тавтологическим, то есть перекличке одних и тех же слов. Между тем, в русской поэзии нередки случаи и так называемой мнимой тавтологии, то есть тавтологии на грани амонимии, или иногда такое явление называют окказиональной полисемией. Например, у того же Григорьева: «Стою за сардельками в очереди, все выглядит внешне спокойно, слышны пулеметные очереди, проклятия, угрозы и стоны». Очередь — два значения слова, разведенные сейчас уже в словарях, то есть люди, стоящие один за другим, и очередь, как патроны, выпущенные в один прием. Случаи абсолютной тавтологии обусловлены, как правило, сознательной установкой на ограничение поэтического словаря, связанным с использованием лексико-синтаксических форм. Не случайно тавтологическая рифма используется в текстах с очевидной внутренней мотивировкой формульности, например, в стилизациях и подражаниях народной поэзии. В поэзия так называемого герметического типа, ориентированный на ограниченный круг читателей и опирающихся на тайный язык домашнего, религиозно-философского или иного происхождения. Мы встречаем такого рода рифмы в детской поэзии, словарный состав и синтаксический строй которой в значительной степени предопределен недостаточной языковой компетентностью адресата. Ну и, конечно, наибольшее распространение такого рода рифмы получает в игровых поэтических формах. В многочисленных рефлексиях о роли рифмы в стихе мы обнаруживаем у очень разнохарактерных поэтов одинаковое отношение к рифме как наиболее значимому слову текста. Так в статье «Как делать стихи» Маяковский, в частности, писал: «Я всегда ставлю самое главное слово в конец строки и нахожу к нему рифму во что бы то ни стало». Близкие рассуждения находим у Валерия Яковлевича Брюсова. «На рифму смотрели, — пишет Брюсов, — да и смотрят сейчас, — как на что-то необходимое для стиха, и потому стремятся к одному, чтобы последние слова стиха имели созвучие. Такой взгляд ошибочен. Рифма случайная не только не придает красоты стиху, но делается даже неприятной для уха, как пустой перезвон. Отсюда первое требование рифмы. Рифмующееся слово не должно быть насильственно притянуто на конец стиха. В таком случае, чем красивее будет рифма, тем неприятнее покажется она. Но законы рифмы не ограничиваются этим требованием. Рифмующееся слово особенно выдвигается в стихе, получает особую силу. Поэтому стоять под рифмой должны только слова, имеющие значение, важность. Слово, даже естественно стоящее на конце стиха, будет неприятно под рифмой, если на нем нет логического ударения. Вот два закона рифмы. Попробуем проверить эти утверждения, обратившись к небольшому стихотворению Марины Ивановны Цветаевой, написанному в 1918 году. «В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные, и не страшно нам ложа смертная, и не сладко нам ложа страстная. В поте пишущий, в поте пашущий, нам знакомо иное рвение, легкий огонь над кудрями пляшущий, дуновение, вдохновение». Первое, что обращает на себя внимание, это общая ослабленность синтаксических и смысловых связей. Действительно, каждая строка, каждый период несет какую-то абсолютно не связанную с предшествующим мысль. Каждая говорит о своем. Подобное явление в целом не редкость для стихотворных текстов, поскольку в них связи вертикальные играют гораздо более существенную роль, чем связи горизонтальные, то есть, собственно, языковые, лексические, грамматические, синтаксические и так далее. В данном стихотворении конструктивную роль играет несколько рифменных параметров. Ну, во-первых, это соотношение клаузулы и расположение рифм. Во-вторых, это лексико-грамматические характеристики. И, наконец, в-третьих, это поэтические и языковые контексты рифмующихся слов. Цветаева в данном случае избирает наиболее простой вид рифмовки. Это перекрестная рифмовка. Между тем, окончания здесь оказываются необычными. Все окончания дактилические. Я напомню, что сплошные дактилические окончания в русской поэзии были характерной приметой стилизации народного стиха. Здесь ничего подобного мы не видим. Вот такое странное соотношение перекрестной рифмовки и однородных окончаний приводит к тому, что сопоставление по одному признаку, то есть эквивалентность клаузул, сопряжена с контрастом по признаку другому. Рифмуются четные стихи и нечетные стихи. А теперь обратимся непосредственно к рифмопарам. Первая рифмопара «начертаны смертны» отчетливо акцентирует идею контраста. Ну, во-первых, перед нами не точная рифмовка, не точная в звуковом отношении. Во-вторых, с лексико-грамматической точки зрения, эта рифма разнородна. Причем разнородность усилена в данном случае традиционными смысловыми коннотациями. Так как для языкового сознания процесс писания, начертания букв связан все-таки с воплощением жизни, но никак не с ее отсутствием, никак не со смертью. Тем самым уже в самом начале стихотворения возникает невыраженный лексико-синтаксический, но организованный стиховыми средствами смысл, а именно писание, создание слов связано со смертью, гибелью. Вступающие в смысловые переклички первый и третий стих по-разному воплощают мысль о вечности. Ночное небо и небытие, смертное ложе, как конечное и бесконечное, строят парадоксальный оксюморонный образ, предлагая читателю своеобразный парадокс. Вторая рифмопара этой строки – прекрасное, страстное. Вот здесь контраст рифмующихся слов уже не столь явен, скорее, очевидно, сходство. В звуковом отношении эта рифма приблизительная, перед нами неполное совпадение заударных гласных. При этом рифма однородная, хотя и не грамматическая, рифмуются слова множественного единственного числа. Красота и страсть – это слова, устойчиво связанные в поэтической традиции. Об этой связи нам напоминает устойчивая идиома «страсть слепа» или «любовь слепа». В то же время, если мы пойдем вглубь стихов, то здесь активно проявится другой смысл, воссоздающий в нашей памяти устойчивые мифологемы. Ослепленность глаз приводит к отказу от страсти. То есть тем самым эта слепота особая. В этой связи можно вспомнить традиционные трактовки физической слепоты как особого прозрения истины. Одной из ключевых особенностей рифмы является ее способность выступать в качестве опорной позиции для звукописи всего стиха. То есть подчинять себе и организовывать все фоническое строение текста. Возможно, вы обратили внимание, что помимо двух типов связи в рифме, звуковых, которые проявляются как перекличка первого, третьего, второго, четвертого стихов, и клаузульных, которые связывают все стихи, здесь явно подчеркивается также перекличка третьего и четвертого стихов. Подчеркивается фонически смертное, страстное и синтаксически. Здесь использованы аналогичные синтаксические конструкции. Эти переклички втягивают в рифменные цепи и внутренние созвучия. Причем интересно, что расположены эти созвучия по принципу хиазма, то есть крест-накрест. Тем самым возникают новые звуковые переклички. Страшно, страстное, смертное, сладко. То есть страх, страсть, пересечение вот этого созвучия приводит к тому, что возрождается семантика слова «страсть». Семантика, во многом утраченная в современном языке. Страсть как страдание. Это значение сохранилось в некоторых идиомах, ну, например, «страсти Господни», «страдания Господни». Наконец, смерть – сладость. сочетание тоже оксюморонное, у которого, однако, есть некоторый языковой аналог – сладкая смерть или желанная смерть. Таким образом, в первом четверостише писание слов, которые ослепляют, каким-то образом, вероятно, парадоксальным, связано со страданием и сладкой гибелью. Во второй строфе перед нами рифмопара «пашущий-пляшущий». Здесь, как и в первой строфе, выдвинут на первое место принцип контраста. Несмотря на то, что перед нами рифма точная, причем не только однородная, но и грамматическая, на семантическом уровне возникает соположение двух противоположных видов деятельности – пляска как отдых и пахота как тяжкий труд. Несколько неожиданно в этой связи выглядит внутреннее созвучие, образующее диссонансные переклички с рифмопарой – пишущий-пашущий. Однако переклички нечетных стихов сопрягают в стиховой вертикали письмо с легким огнем. Напомню, что схема рифмовки во второй строфе повторяет схему рифмовки первой строфы и тем самым заставляет вспомнить ее. Действительно, в первой строфе были ослепляющие слова. Во второй строфе речь идет о самом процессе создания этих слов. В первой строфе речь идет о смерти, во второй – об огне, который опаляет кудри. И, наконец, последняя рифмопара – рвение вдохновения. Заканчивается стихотворение самой необычной рифмой. Эта рифма приблизительная. В данном случае расподобляются заударные гласные. Рифма однородная, но не грамматическая. Обращая внимание, перед нами слова в винительном и в родительном падеже. Эта рифма строит грамматически правильное словосочетание – рвение, вдохновение. Это словосочетание возвращает нас к парадоксу начала стихотворения. Как смерть и письмо – воплощение разных начал, так рвение связано с активной и сознательной реализацией стремления, а вдохновение – то, что нисходит на поэта. Напомню, что, скажем, по определению Гегеля, вдохновение – это не что иное, как несвободный пафос. То есть поэт не свободен по отношению к тому, что нисходит на него свыше. Не случайно пляска огня здесь выступает в результате дуновения ветра вдохновения. Дублируя схему рифмовки первого четверостишья, второе четверостишье заставляет нас соотносить и стихи, занимающие в этих строфах аналогичные позиции. Таким образом, труд писания напоминает нам об ослепляющих словах, рвение – о добровольно выбираемой слепоте, пляска огня сопряжена со смертью, а вдохновение – со страстью, страданием. Рвение вдохновения таким образом выражается в самосожжении. То есть, по мысли Цветаевой, единственный способ создать вечные, ослепляющие слова – это сгореть самому в огне вдохновения. В данном случае мы видели, как рифма, связывая строки между собой, заставляет их вступать в очень сложные смысловые переклички. Или, выражая словами Маяковского, рифма возвращает к предыдущей строке – заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе. И, конечно, в этой связи можно вспомнить и известное стихотворение Пушкина, в котором не случайно матерью рифмы названо эхо, то есть отзвук, удвоение, Повитухой же здесь выступает мнемозина, то есть богиня памяти. Напомню, Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пинея. Феб, увидав ее, страстью к ней воспылал. Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога. Межговорливых наяд мучесть она родила милую дочь. Ее прияла сама мнемозина. Резвая дева росла в хоре богинь Аэнит, матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, муза мила, на земле рифмой зовется она.